Наконец, Ральф приказал кончить работу и выпрямился, размазывая пот по лицу грязной рукой. «Костер нам нужен поменьше, с таким не справиться». Хрюша осторожно опустился на песок и стал чистить стеклышко. «Мы будем делать опыты, учиться. Сперва мы разожгем маленький жаркий костер, а потом будем туда зеленые ветки ложить для дыма. Одни листья для этого побольше подходят, другие поменьше, и потому...»
Костер угасал, а с ним вместе и оживление. Малыши перестали плясать и петь и разбрелись кто куда, за фруктами в шалаши по берегу. Ральф плюхнулся на песок. «Надо новый список составить, кому когда дежурить у костра».
«Да, если ты кого сыщешь».
Ральф огляделся, и тут он впервые заметил, как мало осталось старших, и понял, отчего последняя работа показалась такой трудной.
«Где Морис?»
Хрюша снова потер стеклышко.
«Наверное, нет, не пойдет он один в лес. Правда же?»
Ральф вскочил, обежал костер, встал рядом с Хрюшей, отводя рукой волосы со лба.
«Но нам нужен список. Ты, я и Эрики Сэм и...»
Не глядя Хрюше в глаза, он спросил небрежно. «Где Роберт? Роджер?» Хрюша весь согнулся и подбросил щепочку в костер.
«Наверное, ушли. Наверное, они с нами больше не водятся».
Ральф опустился на песок и стал дырявить его пальцем. Вдруг в одной ямке он увидел кровь, разглядел обгрызенный ноготь и заметил каплю там, где откусил заусеницу. Хрюша говорил: «Я видел, когда мы топливо собирали, они ушли, смылись они, за ним побежали».
Ральф оторвал взгляд от ногтей и посмотрел ввысь. Словно Влад всем их переменам, небо сегодня переменилось, как бы подернулось пылью, и горячий воздух пошел белыми пятнами. Мутный серебряный диск будто приблизился и остыл, но жара все равно давила, душила.
«С ними вообще всегда морока, правда?»
Голос был у самого его уха, и в нем билась тревога.
«Без них обойдемся. Без них даже лучше, правда?»
Ральф сел. Волоча тяжелое бревно, явились торжествующие близнецы и швырнули бревно в золу, взметнув искры.
«Сами отлично справимся, правда?»
Долго, покуда бревно сохло, занималось, наливалось красным, Ральф сидел на песке и молчал. Он не заметил, как к близнецам подошел Хрюша, как он шептался с ними, как все трое ушли в лес.
«Ну вот»,
— он вздрогнул и очнулся. Хрюша и близнецы стояли рядом. Они были нагружены фруктами.
«Я подумал», — сказал Хрюша, — «нам надо вроде как пир устроить».
Все трое уселись. Фруктов было много, и все вполне спелые. Они заулыбались, когда Ральф взял один и надкусил.
«Спасибо», — сказал он.
И с радостным изумлением: «О, спасибо большое!»
«Сами отлично справимся», — сказал Хрюша. «У кого соображений нету, те только всем жизнь отравляют. А мы разожгем маленький жаркий костер».
Тут Ральф вспомнил, что его мучило. «Где Саймон?»
«Не знаю».
«Не полез же он на гору, как ты думаешь?» Хрюша шумно расхохотался и взял себе еще фруктов.
«С него станется».
Хрюша заглотал спелую мякоть.
«Он же чокнутый».
Саймон прошел мимо фруктовых деревьев, но сегодня малыши были слишком заняты костром и за ним не увязались. Он продрался в чащобе и вышел к тем лианам, которыми заткала опушку, и залез в самое плетиво. Лиственный бахроме льнул солнечный свет, и на лужайке плясали без устали бабочки. Он опустился на коленки, и солнце хлестнуло его лучом. Тогда в тот раз воздух трясся от зноя, а теперь нависал и пугал. Скоро густая длинная грива Саймона взмокла от пота. Саймон неловко вертелся и так, и сяк, солнце било нещадно. Скоро ему захотелось пить, потом просто ужасно захотелось. Он все стоял на коленях. Очень далеко Джек стоял на берегу перед группкой мальчиков. Он ликовал. «Охотиться будем», — сказал он. Он окинул их взглядом. На всех были изодранные черные шапочки, и когда-то давным-давно они встаивали двумя чинными рядами, и голоса их были как пенье ангелов. «Будем охотиться. Я буду главным». Они покивали ему, и сразу все стало легко и понятно. «И еще, насчет этого зверя. Все оглянулись и посмотрели на лес. «Значит так, про зверя нам нечего думать». Теперь уж ему пришлось им покивать в подкрепление своих слов. «Зверя надо забыть». «Правильно, ага, забыть его». Если Джека и удивила эта готовность, виду он не подал. «И еще одно. Тут нам мерещиться не будет всякое. Тут почти самый конец острова». Горячо и дружно из глубины своих тайных мучений все согласились с Джеком. «А теперь вы все, слушай. Потом мы, наверное, пойдем в этот замок, в скалах. Но сначала мне надо еще кое-кого из старших отвлечь от рога и всяких глупостей. Убьем свинью, закатим пир». Он помолчал и продолжил уже с расстановкой. «И насчет зверя. Как убьем свинью, мы часть добычи ему оставим. Тогда он, может, нас и не тронет». Вдруг он вытянул шею. «Ладно, пошли охотиться в лес». Повернулся и затрусил прочь, и они сразу послушно за ним последовали. Боязливо озираясь, они рассыпались по лесу. Джек почти тотчас наткнулся на взрытую землю и выдернутые корни, улики против свиней, и тут же вышел на свежий след. Он дал всем сигнал обождать, а сам двинулся вперед. Он был счастлив. Сырая лесная мгла облегала его, как ношенная рубашка. Он скользнул вниз по склону и вышел на каменный берег к редким деревьям. Свиньи вздутыми жировыми пузырями валялись под деревьями, блаженствуя в тени. Ветра не было, они ни о чем не подозревали, а Джек научился скользить бесшумно, как тень. Он вернулся к затаившимся охотникам и подал им знак. Дюйм за дюймом они стали пробираться в немой жаре. Вот в тени под деревом праздно хлопнуло ухо. Чуть поотдаль от других, в сладкой истоме материнства, лежала самая крупная матка, розовая в черных пятнах. К большому взбухшему брюху прильнули поросята. Они спали или теребили ее и повизгивали.